вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то кто?
Разрешите представиться. Меня зовут Алексей Тарбеев. Я ведущий русскоязычного эфира на частоте CITR 101.9 FM. Это радио «Наша волна». Еще один повод посмотреть на себя со стороны для тех, кто говорит, думает и говорит, что думает по-русски. С моей замечательной во всех отношениях соведущей Анной Перминовой вы встретитесь немного позже, когда она доставит в студию отбитую с боями у синоптиков метеосводку на следующую неделю. Ну а пока вас ждет калейдоскоп событий канадской жизни.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио «Наша волна» – такое родное, такое понятное.
Вот лишь несколько событий, случившихся в стране кленового листа и за ее пределами. Российские исследователи проводят проверку по факту смерти 6-месячной дочери, гражданки Канады, на курорте Геленджик Краснодарского края в России, сообщила в четверг пресс-служба Краевого следственного управления. По данным следствия, девочка родилась в семье 47-летнего россиянина и 48-летней гражданки Канады. Супруги обнаружили тело дочери в среду. При этом на трупе ребенка каких-либо внешних повреждений не обнаружено, говорится в сообщении. Между тем, как отмечает Управление Следственного комитета, родители ребенка ведут себя неадекватно, всячески препятствуют проведению проверки, не хотят давать письменные пояснения, постоянно скандалят, отказываются предоставлять ребенка для проведения судебно-медицинского исследования, ссылаясь на гражданство Канады. В связи с этим в настоящее время установить причину смерти ребенка не представляется возможным, отметила пресс-служба Следственного комитета. А вот в Санкт-Петербурге в центре скандала оказалась популярная ныне в России канадская продукция. В среду, 11 августа, специалисты Россельхознадзора приостановили ввоз более 50 тонн свинины на кости из Канады. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ветеринарно-сопроводительные документы на партию мяса полностью соответствовали требованиям Российской Федерации. На маркировочных этикетках, наклеенных на коробки, указано разрешенное предприятие «Канада 642». Однако, как только вскрыли коробки, открылся обман. На свинине были клейма с номером предприятия, продукция которого запрещена к ввозу в Россию – «Канада 12». А между тем, живые свиньи от канадской компании International Genetics Limited станут прародителями будущего поголовья на строящемся в Омской области свинокомплекса, составной части крупнейшего в России агропромышленного кластера. На сегодняшний день россияне оговаривают с канадской стороной условия контракта и сроки поставок. По данным американских метеорологов, российский дым перелетел через Арктику. Его заметили на территории Северной Америки специалисты Американского национального агентства по исследованию океана и атмосферы. Они заявили о российском дыме, комментируя спутниковые снимки Северной Америки, полученные еще на прошлой неделе. По данным американских метеорологов, легкая пелена дыма, наблюдаемая на севере Аляски и в арктических районах, в последние дни ползет на юго-восток по направлению к северо-западным районам Канады. Отдельная пелена слабого дыма, как следует из спутниковых данных, движется от северо-западных территорий Канады к Большому Невольничьему озеру. Часть этого дыма возникла на пожарах, отмеченных в центральной части Аляски. Однако не исключено, что дым от пожаров в России также пересек Арктику и попал в этот район, говорится в пояснении американских специалистов. Японский концерн Honda Motor принял решение об отзыве в США и Канаде 427 тысяч своих автомобилей 2003-2004 годов выпуска по причине технических проблем с ключом зажигания. Отзыву подлежат автомобили трех моделей – Accord, Civic и Element. Суть проблемы состоит в том, что при определенных положениях механизма коробки передач при извлечении ключа зажигания может произойти самопроизвольный запуск двигателя. Это не первые технические проблемы Honda в этом году в США и Канаде. Ранее концерну уже довелось принимать решение об отзыве около 170 тысяч автомобилей. В понедельник вечером двое грабителей ворвались в крупный ювелирный магазин, расположенный в центральной части Торонто, и открыли огонь. В результате один из сотрудников магазина был ранен. По словам полиции, угрозы жизни для пострадавшего нет. По словам полиции, подобное происшествие – чрезвычайная редкость для района, где расположен магазин. Следователи изучают записи камер наблюдения, установленных в магазине и на площади перед ним. Но что еще удивительнее, так это то, что непонятно пока, что забрали грабители. Существует вероятность того, что они ушли с пустыми руками. Злоумышленники зашли в магазин через заднюю дверь и таким же образом ее покинули. А вот другая жительница Торонто обезоруживала сограждан и вымогала у них деньги другим, куда более изысканным, но при этом уж очень циничным способом. Она в течение длительного времени имитировала заболевание раком. Женщина занималась фиктивной благотворительной деятельностью и собирала деньги у людей, желающих помочь ей справиться с болезнью. 23-летняя Эшли Кириллоу пользовалась доверием людей и озабоченностью общества по отношению к раковым больным. Женщина специально брила голову, выщипывала ресницы и брови. Ей также пришлось голодать для полноты образа, дабы все поверили, будто она проходит курс химиотерапии. Как сообщает источник, Эшли налаживала связи с различными местными общественными организациями и взывала о помощи у добровольцев. Кириллоу просила помочь ей организовывать мероприятия и извлекать выгоду из концертов, устраивавшихся в ее честь. А, например, представители организации Skate for Cancer обещали бесплатно свозить женщину в Disney World. В общей сложности Эшли Кириллоу собрала 20 тысяч долларов. Сейчас она уже предстала пред судом. Проводятся разбирательства. И еще кое-что о новостях медицины. Впервые в этом году в Торонто обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила. Об этом сообщил представитель городского департамента здравоохранения. По словам медиков, больных среди людей нет. Последний случай заражения человека вирусом Западного Нила в мегаполисе зафиксирован в 2007 году. Наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, маленьких детей и тех, у кого ослаблена иммунная система. Врачи говорят, что риск заражения вирусом довольно низок, однако он может привести к серьезным осложнениям. Во избежание неприятностей жителей Торонто просят избавиться от стоячей воды, носить светлую одежду, пользоваться средством от комаров и стараться не выходить на улицу во время наибольшей активности кровососов. Вот где должно быть много комаров, так это в Манитобе. Один мой приятель, урожденный канадец, рассказывал как-то мне о том, что вырос среди канадских украинцев, коих в этой провинции бесчисленное множество. Так вот, оказывается, неподалеку от Виннипега есть местечко, село, не село, которое называется не иначе, как Комарное. Впрочем, тамошние комары, похоже, никакой угрозы для человека не представляют, в отличие от торонтских. Они и кровью-то поди не питаются, а предпочитают, скорее всего, горилку и сало. Это был калейдоскоп событий канадской жизни на радио «Наша волна».
Просилася, А він мене все не пускав додому, я просилася. А він мене все не пускав. Ти милий мій, а я твоя, пусти мене, зійшла зоря. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я. А ти на те чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Мамо моя, ти вже стара, а я весела, молода. Хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на очах приніс сльоза? Чому розплетена коса, а на очах приніс сльоза? З милим розпрощалась я.
Погоды, которые нынче установились в пределах Большого Ванкувера, весьма и весьма располагают к романтическим свиданиям на открытом воздухе, причем круглосуточно. Хотя ночь, воспетая поэтами как самое лирическое время суток, выглядит все-таки предпочтительней того же полудня или раннего утра. Да и после заката жара уходит и становится немного прохладнее. Здравствуйте, у микрофона Анна Перминова. Я расскажу вам о дальнейших планах Небесной канцелярии по созданию благоприятной атмосферы на следующие 7 дней в некоторых уголках земного шара. В Хабаровске дожди с грозами в начале недели. Затем облачность рассеется. Средняя температура воздуха в дневные часы плюс 25-27 градусов. В Самаре всю следующую семидневку под 30, однако в следующие выходные в этот российский регион придет долгожданная прохлада, которая принесет осадки и показания термометра со значением температур около 20 градусов по Цельсию. Жители и гости северной столицы России получат передышку от дождей только в первые 3 дня наступающей недели. В Санкт-Петербурге ожидается в среднем около 20 градусов в дневные часы. В Мурманске столбик термометра перешагнет 10-градусную отметку только к концу следующей недели, когда прекратятся нудные дожди и выглянет солнце. Понадобятся зонты и москвичам в понедельник, среду, четверг и пятницу, но, думается, этот факт не расстроит изнуренное жарой население Первопрестольной. К концу недели температура заметно понизится, а в пятничный день, по прогнозам синоптиков, так вообще ожидаются невероятные 10 градусов со знаком естественно плюс. Возможно, сильные дожди с грозами в середине недели принесут такую прохладу. Во Львове небеса омоют старинные улочки только в среду. Всю неделю здесь жарко, по 30 и выше. А вот в Киеве, согласно прогнозам, ожидается всего 2 ясных безоблачных дня – четверг и пятница. На Майдане Незалежности температура воздуха с 36 градусов в начале недели понизится на 10 значений к следующим выходным. В Бишкеке традиционная жара. Всю неделю 33-35 градусов. Немного прохладнее в Астане. Тут возможны осадки в середине недели. Температура 27-30 градусов. В Ереване солнечно и жарко. Всю семидневку под 40 градусов. Небольшой дождь возможен в среду. Теперь давайте перенесемся за океан. В Торонто дождливыми будут завтрашний день и следующий уикенд. Средняя температура воздуха здесь в пределах 25-27 градусов. Схожие температурные показатели ожидаются на следующей неделе и в манитобском Виннипеге. Только осадки здесь маловероятны. Значительно теплее в Калгари. Тут всю семидневку по 30, и только к выходным из-за дождей несколько похолодает, примерно на 5-7 градусов. Так, теперь что касается Ванкувера. Та метеосводка, что есть у меня в наличии, пророчит нам замечательную комфортную погоду с температурными показателями в районе 23-25 градусов. Дожди, о которых говорили синоптики еще пару дней назад, отменяются. Завтра в Большом Ванкувере солнечно и жарко. Около 27 градусов в дневные часы, которые лучше провести где-нибудь на природе. Что я, наверное, и сделаю. Но только завтра, ведь сегодняшний эфир нашей волны еще не закончен. А значит, звучат на частоте CITR 101.9 FM русскоязычные шлягеры, приятные для прослушивания в любую погоду.
Где солнце отражается в воде и лазурь небес, мы будем так наивны и милы. Чудес. Нам с тобой песню споет ветер.
Посмотри, какое лето. Посмотри, какие дни.
Все само собою и вдвоем у моря мы. Одни. Там будет и легко, и просто нам. Лето на двоих. Ты будешь пение ласковой волны.
Yeah.
субботний вечер, и вот опять.
Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Расскажут, что нас было четверо.
Мы, а именно Анна Перминова и Алексей Торбеев, вынуждены сказать нашим слушателям:
маловато будет!
Все это слышно по радио.
Наша волна 101.9 FM каждую субботу с 6 до 7 вечера.
Вы послушайте, ребята, городские новости.
На очереди новости Британской Колумбии. В крупнейшем в Канаде аквариуме, расположенном в Ванкувере в Стэнли-парке, этой осенью начнутся строительные и реконструкционные работы. Здесь планируется построить новый входной павильон, галерею и дополнительный бассейн для обитателей канадской части Арктических морей. Кроме того, запланировано осуществить сразу 8 реставрационных проектов стоимостью от 1,5 до 18 миллионов долларов. Общая смета работ составит примерно 60 миллионов долларов. На этой неделе посетивший Ванкувер премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о выделении главному аквариуму страны первого денежного транша в размере 25 миллионов канадских долларов, из которых 10 миллионов поступили из провинциального бюджета. Планируется, что все средства должны быть освоены к 2013 году, когда и закончатся все необходимые работы. А вот информация, опубликованная на сайте vancouveravka.com на этой неделе. Судья Верховного суда Британской Колумбии оставил за собой право решать, является ли полиция виновной в проведении тайного расследования и аресте потенциального секс-охотника в интернете. Жителю провинции Пай Чи Чангу инкриминируется общение с несовершеннолетней с целью получения сексуальных услуг. Однако в понедельник его адвокат попросил о приостановлении судебного разбирательства в отношении его подзащитного, утверждая, что полиция провоцировала обвиняемого на этот поступок. Речь идет о явной ловушке. Чанг был арестован после того, как отреагировал на рекламу, предлагающую сексуальных девушек, ищущих приключений. Офицеры под прикрытием предложили Чанг выбрать одну из двух девушек 16 и 17 лет. Чанг попросил фотографии, после чего выбрал 16-летнюю для фотографий, которой позировала офицер полиции, которой было за 30. Чанг назначил свидание в одном из отелей города, где встретился с содержательницей публичного дома, а по совместительству еще и полицейской дамой под прикрытием. Согласно судебным документам, она сказала ему, что есть несколько правил, которые необходимо соблюдать. Например, девушке только 16, поэтому к ней нельзя применять грубый секс. По словам офицера под прикрытием, Чанг был удивлен сказанному. «Ей только 16?» – спросил он. Однако мнимая мадам уверила его, что все в порядке и что девушка согласна. После того, как Чан вошел в номер отеля, он был арестован ожидающими его полицейскими. Один из офицеров полиции говорил, что они арестовали бедолагу потому, что обычно мужчины, узнав, что девушка меньше 18 лет, отказывались от их услуг. Полицейские проводили спонтанную проверку. Чтобы оправдать свое исследование под прикрытием, у офицеров должны быть основания полагать, что выбранный ими человек является потенциальным преступником. Адвокат обвиняемого считает, что полиция тоже совершила преступление, сообщив Чан, что все в порядке, таким образом уверив его в праве заниматься сексом с 16-летней девушкой. Далее подводим некоторые промежуточные экономические итоги текущего лета. В июле в Ванкувере было зарегистрировано 2255 сделок по купле-продаже жилья, что на 45% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Июль 2010 стал третьим с конца по объемам продаж за последние 10 лет. В районе Фрейзер-Вэлли количество сделок уменьшилось на 47%, и этот июль стал худшим за последние десятилетия для этого региона. Несмотря на такие показатели, средняя стоимость отдельного дома самого популярного предмета сделок на рынке жилой недвижимости в Ванкувере за месяц уменьшилась всего на 0,2% и составила 793 193 доллара. В Фрейзервилле отдельные дома в среднем стали дешевле на 1,5% и стоят в среднем 510 470 долларов. По словам ипотечных специалистов, они сейчас больше заняты работой по пересчету ипотеки, нежели оформлением ипотечных кредитов для покупки жилья. У них складывается впечатление, что потенциальные покупатели не спешат расставаться с деньгами, поскольку не уверены в стабильности экономики. Риэлторы отмечают, что вместе с тем сократилось также и количество предложений на рынке жилья. В Ванкувере на 18%, в Фрейзервилле на 27%. Худшие страхи владельцев ресторанов в Британской Колумбии оправдались. С 1 июля прибыль заведений от обычных забегаловок до дорогих ресторанов в среднем сократилась на 10%. 72% опрошенных рестораторов заявили, что после введения объединенного налога с оборота их дела пошли хуже. По словам председателя Канадской ассоциации ресторанов и заведений общепита, не вызывает сомнения тот факт, что введение нового налога негативно влияет на рестораны Британской Колумбии всех типов. Ассоциация обещает продолжить прессинг на премьера провинции Гордона Кэмпбелла. Также был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что за последний месяц увеличилась прибыль лишь 3% ресторанов. 53% владельцев заведений отметили, что их клиенты стали тратить меньше. 56% респондентов сказали, что количество их клиентов уменьшилось. Почти половине пришлось сократить количество работников. Несмотря на то, что активистам удалось собрать более 200 тысяч подписей, направленных против нового налога, власти провинции пока никак не реагируют на проблему. Ученые из Британской Колумбии в результате исследований выявили, что люди, большая площадь тела которых украшена татуировками, подвержены и большему риску заболеть гепатитом С и прочими инфекционными заболеваниями, передаваемыми через кровь. Канадские ученые проанализировали результаты исследований из 30 стран и выяснили, что уровень заболеваемости гепатитом С напрямую зависит от количества татуировок на теле человека. Как объясняют специалисты, инфекция может легко передаваться от одного человека к другому при татуировке, когда используются нестерильные инструменты и не соблюдаются элементарные меры гигиены. Также инфекция может передаваться через краски для тату, которые часто хранятся в нестерильных контейнерах. Кроме гепатита С, после татуажа люди рискуют заболеть и другими инфекциями, в число которых входят ВИЧ, гепатит Б, грибковые и бактериальные инфекции, а также аллергические реакции. Риск заболеваний не уменьшается и при выведении татуировок. Позволю себе некоторое, как мне кажется, справедливое замечание. По-моему, не нужно заканчивать университет и быть семи пядей во лбу, чтобы предвидеть последствия от ковыряния в теле антисептически необработанным предметом. Это были новости Британской Колумбии на частоте CITR 101.9 FM.
Хотите получить скидки сразу в нескольких магазинах, кафе и творческих мастерских Ванкувера? Станьте членом радиостанции CITR.
Тогда каждая покупка в любом из 44 заведений, ставших партнерами FM 101.9, обойдется дешевле на сумму от 10 до 20%. Зайдите на www.citr.ca и узнайте название 44 компаньонов радиостанции.
Свою рубашку не расстегиваю я, притаилась там наколочка моя. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С
тех пор осталась наколка на колочка, и я забыл, да только нельзя. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл бы, да только нельзя. Погуляла по над сердцем тонкая игла, рисовала синим цветом храм, купола. Сколько сердце насчитало этих куполов, столько лет платил я по счетам моих долгов. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл, да только нельзя. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл, да только нельзя. Картинки, как две жизни, красота и боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу «люблю». Только это я уже нигде не наколю. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл, да только нельзя. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе подопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл бы, да только нельзя.
Воспитание детей – дело очень сложное. Это я по себе знаю. Дорогие взрослые, вам поможет родительское собрание на радио «Наша Волна».
Похоже, что хорошая по-настоящему летняя погода надолго вернулась в Ванкувер. А значит, утомленные жарой горожане вновь устремятся на лоно природы, по возможности выбирая места, расположенные как можно ближе к воде. Поэтому, наверное, будет уместно продолжить начатый на прошлом родительском собрании разговор о пляжном отдыхе вместе с детьми. Зачастую, отправляясь на берег океана или какого-нибудь пресного водоема, нам просто хочется расслабиться и от души позагорать. Однако мы в большинстве своем родители исключительно примерные, поэтому всегда на отдых берем своих драгоценных отпрысков. И вот тут начинается. Наш ребенок требует к себе внимания и просит поиграть с ним. Как быть в этой ситуации? Все очень просто. Существуют такие развлечения для детей, которые не требуют от родителей больших моральных и энергетических затрат. Более того, взрослые смогут не только контролировать процесс игры, но и руководить им даже с закрытыми глазами. Итак, предлагаю вам несколько вариантов игр на берегу моря. Хочу обратить ваше внимание, что это особенно полезно родителям тех малышей, которым еще не исполнилось 5 лет, и в силу столь юного возраста им трудно в своих играх обходиться без участия взрослых и без родительского внимания, которое, кстати, на природе, особенно у воды, должно быть предельно повышенным.
Родительское собрание «Наша Волна».
Традиционное развлечение на морском или речном берегу, где имеется песчаное покрытие пляжа, пляжа – это строительство замков из песка. Только не забудьте взять с собой на пляж ведерко, разные формочки и совочек. Пляжный песок – неиссякаемый источник фантазий для вас и вашего ребенка. Вам достаточно дать малышу небольшой толчок, показав, какие чудеса можно творить из мокрой песчаной массы, и, поверьте, восторгу вашего малыша не будет предела. Впрочем, что я вам рассказываю? Вспомните свое детство. С каким, наверное, удовольствием вы, будучи ребенком, месили влажный пляжный песок, сооружая замысловатые конструкции, коим позавидовал бы самый продвинутый архитектор. Ну а сейчас от вас требуется только лишь вовремя подсказывать малышу сюжеты предстоящей работы. Да и то только в том случае, если из-за жары с фантазией у вашего ребенка возникнет напряженка. Если вам несказанно повезло и с вами отдыхает сразу несколько детей, то предложите им посоревноваться. На выбор предложите деткам выстроить из песка нечто самое-самое. Пусть каждый из них работает в одиночку, соревнуясь с соседом и всеми остальными детьми. Ну а вы в это время спокойно позагорайте, одновременно не забывая наблюдать за вашим сокровищем краем глаза. Если надоела архитектура, займитесь живописью. Рисунки на песке. Кому-то они напоминают о быстротечности нашей жизни, ибо нет ничего более непостоянного, чем сердечко с надписью «Коля плюс Маша», нацарапанное где-нибудь под Геленджиком или на пляже Вайт-Роки. Но оставим лирические экзерсисы поэтам, а сами займемся делом. Для начала подготавливаем песчаный участок, смачивая его водой. Получился отличный экран для будущих гениальных творений. Ну а сюжетов для изображений существует огромное множество. А для того, чтобы их увидеть, просто обернитесь вокруг и предложите сделать то же самое вашему ребенку. В заключение можно украсить результат совместного творчества камешками или ракушками и найти благодарных зрителей. Кстати, на подготовленном экране можно заняться составлением коллекции отпечатков. Ваш малыш будет буквально зачарован процессом их создания. В ход пойдет все, что есть у вас под рукой. Посуда, игрушки, собственные ладошки и даже тело самого малыша. Последнее обычно вызывает дикий восторг у любого ребенка. Ищем клад. Так называется игра, в которой могут принимать участие одновременно несколько детей. Заранее ограничьте небольшую территорию и предложите одному или двум малышам закопать игрушку, ведерко или формочку в песок. Вторая группа должна отыскать клад как можно быстрее. Поиск на время – отличный стимул в игре. В следующей игре компании детей меняются местами. Только не перестарайтесь с размерами участка, иначе ваши дети просто перероют весь пляж. Не поленитесь и возьмите с собой на отдых теннисный или резиновый мячик. А на пляже, прямо в песке, сделайте мишени. Дальше все предельно просто. Предложите ребенку закатить или закинуть мячик в мишень. Заведите счет на количество заработанных очков, записывая их прямо на песке. Со временем можно перенести игру на воду. Роль мишени тогда будет выполнять маленькая плавающая формочка. Конечно, игр и прочих пляжных развлечений существует огромное множество. На воде можно запускать кораблики, можно разрисовать все имеющиеся на пляже крупные камни, а заодно и собственное тело. Поверьте, ребенок получит незабываемое удовольствие, если будет просто лежать с вами на лежаке или полотенце и разглядывать облака в бесконечном синем небе. Главное, чтобы он чувствовал ваше внимание и интерес, любовь и заботу. Даже тогда, когда, казалось бы, из-за жары и двигаться особо неохота. На сегодня это все. С вами была Анна Перминова. До новых встреч в эфире.
Родительское собрание нашего Луна.
Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу. Сижу и на солнышко гляжу.
сижу, а лежу.
Это ты лежишь, а я сижу. Носорог, крок-крок идет. Крокодил, дил-дил плывет.
Только я все сижу
и на солнышко гляжу.
И все-таки надо петь «Лежу».
И раз, я на солнышке лежу,
я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу.
И все-таки это не по правде. Ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит, солнышко видеть не могу.
А ты открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь.
Хорошо, попробую. И раз,
носорог, рок-рок идет. Крокодил, дил-дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу.
Теперь ты мой одна, ведь я не могу петь сам про себя.
Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Па-да-бу-да, бу-да-бу-да-бу-да, пи-па, па-да-ба-ба-я-ба.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Радиостанция CITR 101.9 FM рекомендует. Каждую пятницу, вплоть до 3 сентября, доктор Sun Yat-sen Classical Chinese Garden в Ванкувере проходит серия концертов под названием «Очаровательные вечера» или «Enchanted Evenings Concert Series». На этих представлениях звучит музыка всевозможных жанров из разных уголков Земли. Билеты недорогие – $20. Заказы по телефону 604-662-3207 или 604-662-3210. Вход с улицы Корал. Это между Пендер-стрит и Кифер.
Наша волна. Волна.
Радиостанция CITR сообщает. Канадское общество The Kidney Foundation of Canada разработало ряд мероприятий, направленных на оказание помощи больным, страдающим почечной болезнью. В том числе сюда входит образовательная программа, а также эмоциональная поддержка больных и их семей. Кроме того, проводятся семинары и конференции по актуальным вопросам нефрологии и диализа. Более полную информацию можно получить на сайте www.kidney.ca. Русскоязычная журналистика. Как она есть? В обзоре прессы от Алексея Тарбеева.
Главной темой, обсуждавшейся на минувшей неделе в российской прессе, по-прежнему оставались лесные пожары. Ситуация, конечно, страшная. 22 региона охвачены огнем. Москва и другие города задыхаются от смога. Есть жертвы, убытки считаются на миллиарды. Но народ все-таки обнадежили. Все будет хорошо, ведь сам Владимир Путин приступил к ликвидации огня. Именно этому событию я и хотел бы посвятить сегодняшний обзор прессы. А за основу позвольте мне взять сообщение информационного агентства РИА Новости от 10 августа 2010 года. Итак, для начала первая цитата. Участие в тушении природных пожаров принял премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин во время визита в Рязанскую область. Глава правительства сидел в кресле второго пилота и управлял забором воды и сбросом ее на горящий лес. За время получасового полета самолет-амфибия БЕ-200ЧС два раза не останавливаясь набрал воду и потушил два очага возгорания. Конец цитаты. А между тем, федеральные авиационные правила, подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации гласят, читаем некоторые пункты. Пункт 3.5. Члены экипажа воздушного судна по состоянию здоровья должны соответствовать установленным требованиям. Пункт 3.6. Каждый член экипажа обязан обладать знаниями, умениями и навыками, соответствующими его квалификации на таком уровне, чтобы обеспечить безопасное выполнение полета с выполнением требуемых должностных обязанностей. И, наконец, пункт 3.7. При исполнении служебных обязанностей, связанных с выполнением полетов, члены экипажа воздушного судна должны иметь при себе действующие документы, сертификат, в скобках свидетельства специалиста, медицинское заключение, являющееся неотъемлемой частью свидетельства сертификата члена экипажа, удостоверение члена экипажа воздушного судна для допуска в контролируемую зону аэропорта, в скобках аэродрома. Интересно, имел ли все эти документы российский премьер? Если вы мне скажете, что Владимир Путин и не должен иметь никаких специальных документов и летных сертификатов, потому как он вовсе не член экипажа, то я вас отошлю к другому пункту федеральных авиационных правил. Пункт 10.1.3. Не допускается нахождение в кабине летного экипажа предметов, ограничивающих управление воздушным судном, нормальную эксплуатацию систем и оборудования воздушного судна и деятельность членов экипажа воздушного судна, а также, внимание, лиц, не связанных с выполнением задания на полет. То, что российский премьер не имел никакого летного задания и даже не прошел необходимое медицинское обследование, говорит следующий факт. И вновь цитата из сообщения информационного агентства РИА Новости. Полет Владимира Путина в кресле второго пилота запланирован не был. Глава правительства перешел из салона самолета в кабину пилотов неожиданно для сопровождавших его главы МЧС Сергея Шойгу и губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Конец цитаты. Вам это ничего не напоминает? Например, недавнюю историю с крушением польского лайнера под Смоленском с первыми лицами государства на борту. Там тоже в действия пилотов, как показали бортовые самописцы, вмешивались посторонние лица из числа высокопоставленных пассажиров самолета. Как помним, до добра это тот борт не довело. Здесь, к счастью, все обошлось. А ведь путинский полет априори нельзя было назвать прогулочным. Во-первых, самолет-амфибия – это машина весьма специфическая, тем более предназначенная для забора и сброса воды при тушении пожаров с воздуха. Во-вторых, что немаловажно, полет проходил в условиях низкой видимости, на малых высотах, в условиях сильной задымленности. Конечно, никто и никогда не доверил бы Владимиру Владимировичу полноценное управление полетом. Премьер, скорее всего, просто нажал пару раз какую-нибудь кнопку, да за штурвал подержался. Ничего серьезного, однако в таких условиях рисковать из-за прихоти госчиновника, наверное, все-таки не следовало. Хотелось бы сказать еще вот о чем. То, что российский премьер самолично тушил пожары, находясь в кабине самолета-амфибии, это все-таки, как мне кажется, не предмет для гордости, а скорее повод для юридического расследования. Готовясь к программе, я обнаружил всего несколько примеров в новейшей истории, когда мировые лидеры позволяют себе утолить, видимо, свои мальчишеские прихоти за счет своего высокого служебного положения. Если быть точнее, только два случая, и то с участием весьма колоритных персон. Лидера Грузии Михаила Саакашвили и экс-президента США Джорджа Буша-младшего. А вот король Испании Хуан Карлос в 2004 году получил от парламента запрет на управление сверхзвуковыми самолетами и теперь пилотирует только свой личный вертолет. А экс-президент Литвы Роландас Паксас, если и поднимался к заоблачным высотам, то только потому, что является профессиональным пилотом. Короче, очень редкий случай, когда кто-нибудь из мировых лидеров позволяет себе порулить в кабине государственного самолета. А если это и происходит, то мы ничего об этом не знаем. просто такие вольности не принято афишировать. Другое дело Россия, а именно Владимир Путин. Читаем далее. Сообщение РИА Новости. Это не первый полет Путина за штурвалом самолета. В октябре 1999 года он совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25УБ во время визита на учебно-тренировочную базу при Краснодарском высшем авиационном училище. 20 марта 2000 года исполняющий обязанности президента России Путин на истребителе Су-27УБ прилетел из Краснодара в Грозный. Во время полета Путин 8 минут управлял самолетом. В 2005 году, будучи президентом Российской Федерации, Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 «Павел Таран». Полет продолжался 5 часов. Путин в кабине бомбардировщика занимал, внимание, командирское кресло. Конец цитаты. Друзья, давайте подумаем, зачем же нужно нынешней российской власти такое бравирование фактами, заведомо фальшивыми, ведь мы-то понимаем, что Путин реально не мог управлять гидросамолетом, и фактами одновременно противозаконными. Вспомните озвученные мной ранее пункты федеральных авиационных правил. Ответов тут может быть очень много. Прежде чем предложить свою версию, хочу привести вам цитату из учебника «Теория государства и права» под редакцией профессора Алексеева. «Вековые монархия и самодержавие породили другую традицию – патернализм. Он выражается в насаждении в общественном сознании идеи о непогрешимости носителя верховной власти, его обожествлении и одновременно в неограниченном произволе, бесправии и раболепстве подданных, отрицании свободы и демократии». Видимо, в современной России по-прежнему сильны патерналистские настроения. Рабский дух в российском народе даже спустя 150 лет после отмены крепостного права еще полностью не изжит. А значит, плебсу просто необходимо знать и видеть, что их вождь и господин все еще силен и способен защитить свой народ и сделать его непременно счастливым. Впрочем, и о личных притязаниях национального лидера, как человек все-таки живого, забывать не стоит. Забавный факт. Несколько часов российские информагентства распространяли весть об огнеборческом подвиге Владимира Путина с весьма примечательной и очень характерной для этой новости опечаткой. Вместо «самолет-амфибия» в тексте значилось «самолет-амбиция». Ну, как тут не вспомнить старика Фрейда? Я благодарю за помощь в подготовке данной программы своего тестя Владимира Петровича, между прочим, профессионального пилота гражданской авиации, у которого вся эта история с подвигами Владимира Владимировича вызвала только ироническую улыбку. И не более того.
Получилась зима, и теперь... тебя, она получит и тебя, она получит.
Сегодня это все для вас в эфире на частоте CITR 101.9 FM в рамках программы «Наша волна». Работали я, Алексей Тарбеев, и моя замечательная, очаровательная соведущая Анна Перминова. Мы прощаемся с вами на две недели, но прежде чем сказать вам последнее прости, хочу напомнить наш адрес в сети интернет. www.нашаволна.ca. Заходите, не пожалеете. Здесь помимо радиоархивов вас ожидают также видеоматериалы, посвященные жизни Большого Ванкувера. Ну а за сим дозвольте с вами проститься и пожелать вам всего самого наилучшего. Услышимся через две недели.